Здравствуйте, друзья мои! Мы сегодня с вами поговорим об одном евангельском изречении, которое вошло в историю этической мысли под названием «Золотое правило нравственности». Собственно, так его назвали умные англичане в XIX веке, а до этого просто цитировали евангельский отрывок из Евангелия от Матфея или Евангелия от Луки. Звучит это правило так. «Вся илика щехощите да творят вам человецы, так ожди и вы творите им, всем бы есть закон и пророцы». Это по-славянски. По-русски совсем понятно и хорошо всем известно, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Вот очень просто. Казалось бы, правила, которые все приемлют, понимают, и тем более для христиан это закон, потому что оно изложено в Священном Писании, в Нагорной проповеди. И тем не менее, нам следует как-то поразмышлять над его подлинным содержанием. Это правило мы встречаем не только в Евангелии. В Евангелии это скорее законченный такой оформленный вид приобрела эта максима. Оно встречается в индуизме, в конфуцианстве, у античных философов и у философов, которые были современниками апостолов, например, у Сенеки. Тем не менее, мы видим здесь в этом правиле очень глубокий опыт человеческий, в который вот сложена вся боль ошибки человека, какой-то опыт биографии, столкновений, любви, дружбы и так далее. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы поступаете с ними. Для нас, для христиан, здесь все, казалось бы, просто. Если хочешь, чтобы тебя уважали, уважай другого человека. Если хочешь быть преданным, чтобы твой друг был преданным тебе в дружбе, ты сам будь ему предан и не предавай его. Ты не любишь, когда тебе лгут? Не ври сам. Тебе не нравится, когда у тебя отнимают твое? Не воруй. Ты хочешь, чтобы тебя любили? Научись любить сам. Это элементарные вещи, казалось бы. Но мы упускаем одну категорию, один очень важный такой опыт жизни человека, который, собственно, его и делает человеком. Опыт свободы. Ведь, посмотрите, это максима, это нравственное правило, оно адресовано к человеку, который сам делает выбор сознательно. Я хочу поступать с другим так, как если бы он, как хотел бы, чтобы он поступал по отношению ко мне. То есть я сознательно выстраиваю какую-то стратегию своего поведения. И это уже не просто желание какое-то такое вот природное, в некоторый импульс, который сам по себе вот влечет меня к чему-то хорошему, к благому, или же просто порыв страсти. Нет, это сознательный, разумный выбор. Это говорит о том, что человек над собой осуществляет определенные усилия. То усилие, которое мы называем культурой. Ведь культурный человек – человек воспитанный, человек, который себя из природного, из природной глыбы какой-то вылепил, свой лик, свое лицо настоящее. Это требует большого труда, напряжения. И воспитанный человек – это человек нравственный. Это не просто человек, который соблюдает приличие, но живущий по определенным нравственным принципам. И это прежде всего человек свободный. Потому что он принимает решение, он обладает каким-то определенным нравственным почерком в своей жизни, у него есть определенные убеждения, цели, и он себя ощущает предстоящим перед Богом, несущим ответственность за свой свободный выбор. Что является следствием вот этой простой мысли, совершенно очевидной, с которой вы все согласитесь? Если я хочу, чтобы мою свободу уважали, я должен научиться уважать свободу другого человека. Это такой частный случай золотого правила нравственности. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. религиозные люди согласны на то, что нужно уважать человека, сочувствовать, нужно вот, проявлять какие-то дела милосердия. Но самый сложный вариант проявления или осуществления, или освоения вот этого золотого правила нравственности есть уважение к свободе другого человека. Это сделать очень сложно всегда. О чем я здесь говорю? Ситуация, которая для всех, для вас, скорее всего, известна. Мама хочет счастья своему сыну и начинает его просто понуждать принять какие-то жизненные решения, которые для нее являются самоочевидными. Например, она хочет, чтобы он стал врачом, а ребенок не хочет быть врачом. Он всю жизнь мечтал играть на скрипке, например. Или хотел стать спортсменом. Или просто ему нравился рассказ о летчиках. Он мечтает стать летчиком. Мама знает, что счастье ему принесет профессия врача. Мама знает, с кем ему дружить. Мама знает, во что ему одеваться. И совершенно не может понять. Вот купила хорошую шапочку, замечательная шапочка для мальчика. Он ее отказывается носить, она ужасная. Она некрасивая, она мне не подходит. Но откуда ты знаешь, что тебе не подходит? Я же знаю лучше. Это случай из семейной жизни, такой вот обобщенный портрет. Но мы ведь иногда проявляем насилие по отношению к своим ближним в плане мировоззренческом. Нам кажется, что мы лучше знаем, что вот сейчас ему нужно пойти в церковь, что он должен сделать то-то и то-то. И мамочки или папочки, бабушки умильно крестятся, стоя в церкви, видя, как их чадо идет на исповедь и так далее. Это очень хорошо, когда человек идет в церковь. Это очень хорошо, когда он молится. Но нужно помнить, что у каждого человека есть свобода, от Бога данная. И уникальный совершенно путь, уникальная биография, в которую мы не можем вот так вот безапелляционно вторгаться, навязывая себя. Дети переживают в подростковом возрасте, большинство детей, наверное, 95%, такой период атеизма, какого-то отрицания мира взрослых, религии взрослых, вообще всякой религии. Я бы сказал, что это нормально, потому что атеизм сознательный – это тоже проявление религиозного чувства, может быть, наоборот. Тревожный это момент, да, действительно. Очень тяжело пережить. Ты, верующий человек, с детства водил в храм ребенка своего, причащал, исповедовал. Тут вдруг он отбился от рук, совершенно в церковь ходить не хочет, слушает рок-музыку, перекрасил волосы в черный цвет. Ужасно. Но это все-таки его путь. И если я хочу его как-то наставить, поделиться с ним своим опытом, рассказать об истине, нужно найти правильный язык, правильный подход к человеку, чтобы я, не оскорбляя его свободу, показал ему красоту веры, истины. Иногда, конечно, может быть, и нужно проявить какую-то жесткость в чем-то, но помнить, что это его история. И ведь это правило касается не только детей наших, с которыми вот нам приходится сражаться, но и ближних, друзей, сотрудников, тех людей, с которыми мы встречаемся, преподавателей, начальников, подчиненных и так далее. У каждого есть вот эта свобода от Бога дарованная. И если я хочу, чтобы с моими взглядами считались, я все-таки должен уметь научить себя терпимости. Терпимости по отношению к другому человеку, к его взглядам, к его стилю жизни, к стилю одежды, к его философии, в конце концов, если таковая имеет место быть. Терпимость – это не значит какая-то отрицательная величина. То есть я вот терплю себе, терплю, зубы сжав, но все-таки постараться следует, особенно если вы христианин, увидеть действие промысла Божия в жизни этого человека. Потому что если есть у человека свобода, значит, это признак образа Божия в человеке в нем, который не сгинет понапрасну. И наша молитва, наше аккуратное отношение с нашими ближними, наше к ним благое расположение и доброта элементарная способны сделать то, что совершенно не способны сделать насилие, нетерпимость и просто злость по отношению к другому человеку. Потому что как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. В этом есть закон и пророки.